Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев и Евгений Ихлов. Михаил Трепашкин объявил в колонии голодовку. В США разбился военно-транспортный самолет. В Москве задержаны лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов. Они были задержаны в понедельник, когда проводили у здания МИДа акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Беларуси за участие в манифестациях оппозиции, говорит Лев Пономарев.
Мы объявили, что мы проводим в течение недели вахту такую около МИДа в виде одиночного пикетирования с требованием, чтобы МИД вмешался в судьбу наших соотечественников, задержанных в Беларуси. У нас был плакат, на нем было написано: МИД, мы требуем защиты соотечественников, свободу Александру Подробиннику, Аллергею Баранову, Александру Степанову и другим гражданам России.
Лев Пономарев сообщил об этом Радио Свобода по телефону. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий наказание за разглашение государственной тайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы тагильскую колонию поселения посетила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова для проверки соблюдения прав заключенных. О голодовке Трепашкина сообщает агентство «Интерфакс». В московском метро избит корреспондент телекомпании НТВ Ильхан Мирзоев. Вот что он сообщил в интервью «Радио Свобода».
Вагон поезда валилась большая группа молодых людей с пивом. Один из них – скинхед. Бритая голова, черная куртка, армейские штаны и высокие ботинки на толстой подошве. Этот скинхед подсел ко мне, стал выяснять, почему я живу в Москве. Не считаю ли я, что мне пора убираться из России? Парень вылил мне пиво из бутылки на голову. Я повернулся, ударил его. В этот момент мне сзади нанесли удар по голове бутылкой пива и сразу еще несколько ударов. Вся компания бросилась на меня и начала меня избивать, выкрикивая националистические лозунги. Я потерял очень много крови, но, слава богу, голова цела, 7 швов мне на голову наложили.
Сказал Ильхан Мирзоев в интервью «Радио Свобода». Генпрокуратура России переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться дело об избиении в Москве министра культуры Кабардино-Балкарии известного певца Заура Тутова. Речь пойдет о нападении на национальной почве вместо хулиганства. В субботу вечером, когда Тутов забирал дочь из студии народного танца, на него напала группа молодых людей. Певец находится в больнице с ушибами и переломом челюсти. По словам Тутова, подростки выкрикивали националистические лозунги. В Хабаровске комитет солдатских матерей начинает акцию «Нет солдатскому рабству». Об этом сообщила журналистам председатель комитета Валентина Решеткина.
Валентина Решеткина призывает всех, кому станут известны факты использования военнослужащих в качестве дешевой рабсилы, сообщать об этом в комитет. Подобные факты соберут в единое письмо, которое отправят в Российский комитет по правам человека. Говоря о нынешнем призыве, Валентина Решеткина высказала мнение, что он будет еще более коррумпированным, чем предыдущие. Кроме того, по ее словам, сам процесс призыва не выгоден чисто экономически.
Если посчитать, сколько денег идет на то, привести призывников Архангельская область, Карелия, Северного Кавказа сюда и обратно, на содержание военкоматов, на отправки обратно больных.
В нынешнюю призывную кампанию в Хабаровском крае планируется поставить под ружье более 1000 молодых людей. Между тем, стало известно об очередном случае дедовщины в Хабаровском крае. В начале марта призывник повесился на российском флаге на пограничной заставе на острове Тарабаров. Расследование ведет военная прокуратура. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио «Свобода». Новости.
В Испании решение начать переговоры с баской террористической группировкой «ЭТА» резко повысило популярность правительства и правящей партии. Из Мадрида наш корреспондент Виктор Черецкий.
Рейтинг правящей социалистической рабочей партии никогда не был столь высоким. По результатам опроса, сегодня она опережает на 8 пунктов оппозиционную народную партию, стоящую на консервативных позициях. А еще месяц назад, до объявления о начале мирного процесса, по популярности лидировали консерваторы. На вопрос, почему испанцы поддерживают мирные инициативы правительства, домохозяйка из Мадрида Бегонья Фернандес ответила. Нам всем нужен мир и спокойствие, и немного радости. Переговорный процесс в стране басков полностью поддерживает 75% испанцев, и лишь 5% населения считает, что с терроризмом можно покончить полицейскими мерами. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Соединенных Штатах разбился военно-транспортный самолет. Катастрофа произошла на базе ВВС в штате Делавэр. На борту самолета находились 17 человек, их судьба пока неизвестна. В двух районах Латвии из-за сильного паводка объявлено чрезвычайное положение, рассказывает корреспондент Радио Свобода Михаил Бомбин.
Огрский саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна. Ввиду сильного паводка в Ливанском округе и Ересекской волости объявлено чрезвычайное положение. Особенно сильно от наводнения пострадал город Ливаны. Там проходит эвакуация жителей. Однако, опасаясь за свое имущество, люди покидают дома неохотно. Подвергшиеся затоплению крестьяне Ерсейской волости были вынуждены забить скот, поскольку вывести животных из хлева не представлялось возможным. Ситуация обострилась после того, как на Межрозисской ГЭС решили сделать как лучше и открыли шлюзы, чтобы спустить воду. Однако, вопреки ожиданиям, лед не тронулся, а осел в реке и образовал заторы. По оценкам специалистов, угрожающая ситуация сохраняется и в районе города Плявенес, это уже на Двине. В Латвии эта река называется Дауговой. На белорусском участке реки регистрируется быстрый подъем воды. На 30 сантиметров в сутки повышается уровень и на реке Лелупе. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Москве задержан мошенник, пытавшийся продать 4 боевых вертолета Ми-8. Станислав Чех располагал поддельными документами, согласно которым вертолеты были куплены им у государства. Имя потенциального покупателя вертолетов не сообщается. И в заключение выпуска напомню основные новости этого часа. В Москве задержаны правозащитники Лев Пономарев и Евгений Ихлов. Михаил Трепашкин объявил в колонии голодовку. В США разбился военно-транспортный самолет.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Нурсултан Назарбаев приезжает для переговоров с российским руководством. Кондолиза Райс в Ираке. Как получить новый российский загранпаспорт? Эти темы, а также обзор новостей культуры, важная политическая тема, обзор украинских газет и многое другое в этом часе нашей программы. Но прежде всего мы хотели бы извиниться за технические неполадки, из-за которых вам, уважаемые радиослушатели, не было слышно нашего эфира в течение нескольких минут в конце предыдущего часа. А сейчас мы переходим к главной международной теме этого часа информационной программы «Время свободы». Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибывает сегодня в Москву с официальным визитом. Планируется, что в рамках этого визита Назарбаев проведет переговоры с Владимиром Путиным. Главной темой этих переговоров, по мнению экспертов, может стать расширение двустороннего, прежде всего, экономического сотрудничества. Тему продолжит наш корреспондент Олег Кусов.
Экономическое сотрудничество Москвы и Астаны охватывает большой спектр вопросов. Но казахстанская сторона, по мнению экспертов, немалое значение уделяет и политическому смыслу визита Назарбаева в Россию. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Казахстана Сергей Козлов.
В данном контексте на первый план выдвигается новая казахстанская культурная инициатива, озвученная Нурсултаном Назарбаевым еще в конце прошлого года. Объявить нынешний год в России годом казахского поэта и просветителя Абая Кунанбаева, а в Казахстане годом Александра Сергеевича Пушкина. По словам министра информации и культуры Казахстана Ермухамеда Иртысбаева, одного из руководителей группы по подготовке визита.
Вот 3 года назад мы отмечали год России в Казахстане, год Казахстана в России. И продолжением вот этой благородной и знаменательной акции является вот нынешнее мероприятие.
Экономическая интеграция двух стран и так продвигается достаточно большими темпами, считают в Астане. И этому процессу нет альтернативы. Тогда как вопросы культурного взаимодействия и сближения народов двух государств вызывают, в частности, у самого президента Назарбаева, некоторую тревогу, учитывая рост национально-радикальных настроений в обеих странах. Поэтому было решено под знаком имен двух самых почитаемых в России и в Казахстане поэтов, мыслителей и деятелей культуры продолжить традицию подобных мероприятий.
Российский эксперт по проблемам Центральной Азии Дмитрий Верхотуров придает большое значение экономическому блоку вопросов.
Это первый визит в Россию после избрания Назарбаева президентом Казахстана. Судя по повестке дня, будет обсуждаться очень много важных вопросов, в том числе и вопросы энергетического сектора, использование нефтепроводов, использование газопроводов, культурное сотрудничество и очень широкий круг вопросов. Эти вопросы будут обсуждаться первым лицом Казахстана. Соответственно, они будут достаточно быстро решены.
Приоритетными темами казахстано-российских отношений в Астане называют сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе, транспортной сфере и космической области. Продолжает Сергей Козлов.
Среди документов, намеченных к подписанию во время визита, особое место занимает соглашение о разделе продукции на нефтяном месторождении Хвалынское и так называемой геологической структуре Центральной, расположенных на шельфе Каспийского моря в приграничной полосе. Делегации также обсудят возможность транспортировки российских углеводородов с месторождения Сибири через казахстанско-китайский нефтепровод Атасу Алашанькоу.
Рассказывал наш корреспондент в Казахстане Сергей Козлов. Концепция евразийского сотрудничества может прозвучать во время визита Назарбаева с новой силой. На это рассчитывают в Москве. Слово руководителю информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексею Власову.
Встреча имеет большой имиджевый эффект с точки зрения позиционирования евразийского партнерства и содружества, прежде всего, между Россией и Казахстаном, как стержневым элементом всей этой новой евразийской концепции российского руководства, которая находит, очевидно, понимание в официальной Астане.
Тем более, что, по мнению эксперта по проблемам Центральной Азии Дмитрия Верхотурова, сотрудничество в рамках СНГ подходит к своему завершению.
СНГ вряд ли будет сохранено, потому что члены бывших союзных республик сейчас имеют очень различные интересы, и вряд ли они соберутся снова в какую-то новую организацию или, допустим, будут сохранять старую. В течение всего 2005 года шел очевидный и явный процесс развала СНГ. Но, с другой стороны, некоторые страны постсоветского пространства, в частности Россия, Казахстан, не имеют вполне понятно общие интересы и бесспорно не будут сотрудничать. Также другие страны Средней Азии, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и вот этот среднеазиатский блок с Россией будет сотрудничать с очень высокой долей эффективности. И мы это видим, потому что страны с нами сотрудничают в рамках ШОС, в рамках Евразес, поддерживают многие наши интеграционные инициативы. И поэтому я думаю, что если какой-то интеграционный процесс и сохранится в рамках постсоветского пространства, то это именно в этом секторе среднеазиатском.
Не только экономический аспект должен оставаться приоритетным в процессе сотрудничества между Москвой и Астаной, говорит Алексей Власов.
Задолго до встречи планировалось подписание примерно 38 документов по единому экономическому пространству и в том числе по подписанию таможенного союза. Надо так понимать, что в связи с тем, что на Украине до сих пор не сформировано внятное и ответственное правительство, и процесс его формирования очевидно затягивается и после 7 апреля, видимо, нужно полагать, что большинство этих документов, по крайней мере, в части таможенного союза, подписано не будет. Это второй аспект, который, возможно, не будет, естественно, на фоне таких приятных взаимных фраз, на него не будет акцентировано внимание, но этот аспект тоже официально казахстанские лица косвенно признают. Наконец, третий момент. Он связан с тем, что, несмотря на очевидный рост товарооборота между Россией и Казахстаном, на этот год запланировано увеличение примерно по разным оценкам 25-35%, и несмотря на очевидные подвижки с точки зрения формирования некого такого энергетического картеля, объединяющего Россию, Казахстан и, возможно, западного партнера Белоруссию, существуют определенные недоразумения, несостыковки, связанные прежде всего с вопросом транспортировки казахстанской нефти через территорию России, в том числе и в Западную Европу. То есть здесь, видимо, встанет вопрос квотирования этих поставок, идущих через российских агентов. И каким образом этот вопрос будет решаться, и насколько переговоры в этой части будут успешны, это покажет как раз ближайшие события 4-5 апреля. Но я бы хотел обратить внимание на тот вопрос, который вряд ли будет затронут напрямую на встрече президентов, но он чрезвычайно актуален. Позиционируя стратегическое партнерство, президенты двух стран должны прекрасно понимать, что это стратегическое партнерство не должно ограничиваться 5, 7, 15 годами, что это вопрос долгосрочной перспективы. А это вопрос взаимодействия в том числе и будущих элит двух стран, России и Казахстана. Пока сейчас менталитет старый советский, сформированный еще в ту эпоху, когда управленцы нынешние обучались вместе в МГУ, РГГУ и других российских вузах. Мы здесь находим взаимное понимание. Но сейчас, если посмотреть на статистику обучающихся программе «Балашак», то более 50% респондентов отвечает о том, что они желают обучаться в западноевропейских вузах, я имею в виду казахстанские студенты, и в Соединенных Штатах Америки. И вот эта утрата России статуса приоритетного для казахстанских молодых интеллигентов, место, где они хотели бы получать высшее образование, сейчас, может быть, это не вопрос национального проекта для России и Казахстана. Но в ближайшем будущем, если эта тенденция не будет на нее адекватной реакции, она может перерасти в отторжение, в выстраивание новой стены непонимания между элитами будущего двух стран.
Так считает глава информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов. Визит президента Казахстана Назарбаева в Москву должен продлиться до 5 апреля. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Эльхана Мирзоева. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, в дело о нападении на национальной почве. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает необходимым срочно сформировать правительство национального единства в Ираке. Эти и другие новости на «Волнах свободы» через 45 минут. А сегодня в 21 час по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Одна из главных тем – кинофестивали в Каннах и в российском Каннске. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор прессы стран СНГ. Сегодня на очереди обзор украинской печати. Его подготовил наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Центральный материал журнала «Корреспондент» – «Реванш Юли». Стратегическим победителем парламентских выборов на Украине стал блок Юлии Тимошенко, а «Золотая акция» досталась президенту. Тимошенко заняла первые или вторые места во всех регионах страны, за исключением Донецкой и Луганской областей и Крыма. Она единственная может претендовать на звание общенационального политика. Удастся ли Тимошенко сколотить коалицию и стать премьером?
Первополосная публикация газеты «Зеркало недели» «Друзья, опасен ваш союз». Результаты парламентских выборов, безусловно, стали ударом для нашей Украины и триумфом блока Тимошенко. Но, похоже, испытания, выпавшие на долю президента и его политической силы, на этом не завершились. Все козыри в колоде парламентских раскладов оказались в руках Юлии Владимировны. Премьерство в оранжевой коалиции – замечательно. Оппозиция к непопулярной в народе коалиции «Наша Украина плюс регионы» – отлично. По мнению издания, если политики антикучминской коалиции намерены быть честными перед своими избирателями, то они просто не могут не создать коалицию в формате «Блок Юлии Тимошенко плюс Наша Украина плюс соцпартия», а кроме того, не могут не утвердить Тимошенко премьером.
Один из центральных материалов газеты «Коммерсант Украина» – президент стоит над расколом. На текущей неделе глава государства продолжит консультации с лидерами партии блоков, победивших на выборах. В окружении Ющенко дают понять, что президент поддерживает вхождение в парламентское большинство партий регионов и критически относится к требованиям Тимошенко.
Экономические известия в материале «Границы демократии» пишут о том, что Ющенко готов к частичной ревизии выборов. Партии и блоки, не преодолевшие 3-процентный барьер, настаивают на тотальном пересчете результатов голосования. Глава же государства считает возможным пересмотреть итоги выборов на тех участках, где нарушения зафиксированы документально.
А газета «Дело» в публикации «Битва за Киев перекочевала в суды» не исключает, что выборы мэра города, они прошли одновременно с парламентскими выборами, могут быть признаны недействительными. Согласно предварительным результатам, основатель и почетный президент Правоэксбанка, прихожанин церкви Посольства Божия Леонид Черновецкий, выиграл выборы у признанных фаворитов гонки. Его ближайшими соперниками были боксер Виталий Кличко и действующий киевский градоначальник Александр Амельченко. Последний уже обратился с исками в суды, обвиняя своего оппонента в подкупе избирателей.
Первая полоса — «Коммерсант Украина». Кабинет министров ухватился за иски, чтобы вернуть государству Никопольский завод ферросплавов. Правительство проводит внутреннее расследование о получении членами кабинета взятки от бизнесмена, зятя экс-президента Кучмы Виктора Пинчука. Основанием для расследования послужил очередной иск к совладельцу завода Пинчуку со стороны миноритарных акционеров, принятый к рассмотрению судом штата Массачусетс, США. Эксперты считают, что кабинет министров использует иск миноритариев, чтобы вернуть государству Никопольский завод ферросплавов.
Газета по-киевски «Украина» становится на весло. Европа уже страдает от паводков, а восточная и западная Украина с опаской ждут большой воды. Достаточно резкое потепление доставило массу неприятностей жителям Львовщины и Закарпатья. МЧС опасается за Волынь, Луганскую и Харьковскую области. По прогнозам метеорологов, все будет зависеть от того, в каких условиях будет происходить потепление. Снега на востоке, западе и севере страны хватит на несколько наводнений.
Это был обзор основных публикаций украинской печати. Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная международная тема. Госсекретарь США Кондолиза Райс, продолжающая визит в Багдад вместе с министром иностранных дел Великобритании Джеком Стро, призвала покончить с политическим вакуумом в Ираке и срочно сформировать правительство национального единства. За визитом глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании в Ирак следил сегодня мой коллега Александр Гостев.
Соединенные Штаты пытаются вывести из тупика процесс формирования нового кабинета Ирака. По словам Кондолизы Райс, иракский народ теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, однако за 3,5 месяца из-за противоречий между шиитскими, суннитскими и курдскими политическими силами кабинет министров до сих пор не сформирован. Вашингтон и Лондон устали ждать и хотят видеть во главе иракского правительства человека, который смог бы объединить страну. Этим и объясняется поспешность и неожиданность визита Кондолизы Райс и Джека Стро в Багдад, сообщить о котором журналистам разрешили лишь после того, как самолет глав внешнеполитических ведомств США и Великобритании приземлился на иракской территории. На пресс-конференции в Багдаде сегодня Кондолиза Райс заявила:
«Только через политический процесс, в котором люди не будут сомневаться, и только с помощью лидеров, которым народ будет доверять, можно покончить с терактами и нападениями в Ираке. Вы не можете больше существовать в условиях политического вакуума перед лицом постоянной угрозы насилия».
Райс добавила, что США готовы поддержать любого кандидата, который действительно сможет сформировать правительство национального единства. Еще более конкретен был глава британского Foreign Office Джек Стро. «Американцы потеряли в Ираке более 2000 человек убитыми. Мы более сотни. Более 140 тысяч иностранных военнослужащих помогают поддерживать мир в Ираке. Кроме того, мы вложили в эту страну миллиарды долларов США и сотни миллионов британских фунтов стерлингов. Я думаю, у нас есть полное право заявить: мы хотим, наконец, иметь дело с мистером А, мистером Б или мистером С в качестве нового премьер-министра Ирака. Однако нас не устраивает мистер Никто». Кондолиза Райс и Джек Стро провели переговоры с президентом Ирака курдом Джалялем Талабани и с нынешним главой кабинета шиитом Ибрагимом Аль-Джаафари. Наблюдатели отмечают, что встреча с последним прошла крайне холодно. США давно убеждают Аль-Джаафари отказаться от поста премьера, который он занимает с февраля 2005 года. Очевидно, что он не устраивает Вашингтон и Лондон в качестве будущего главы правительства. Вместе с тем, Кондолиза Райс очень тепло беседовала с вице-президентом Ирака Адилем Абдель-Махди, также шиитом. Именно он, а также бывший премьер Аят Аллауи, и считаются наиболее вероятными кандидатурами на пост главы кабинета, которых могут поддержать Соединенные Штаты и Великобритания. Александр Гостев, Радио Свобода.
А мы продолжим международную американскую тему. На трехстороннем североамериканском саммите Джорджу Бушу, президенту США, не удалось получить от президента Мексики обещаний жестких мер против нелегальных иммигрантов из этой страны. В самих же Соединенных Штатах продолжают активно обсуждать проект реформы иммиграционного законодательства. Тему продолжит наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Два дня совещался в Канкуне президент Соединенных Штатов Джордж Буш с президентом Мексики Висенте Фоксом и канадским премьером Стивеном Харпером. Вопреки ожиданиям, саммит не принес никаких соглашений о безопасности американских границ. Прозвучали лишь общие заявления о необходимости развивать торговлю и укреплять североамериканскую систему безопасности. С трибуны канкунской встречи Джордж Буш еще раз призвал Конгресс США принять его план иммиграционной реформы. С этим заявлением Буш выступил на итоговой пресс-конференции саммита. Я хочу принятие всеобъемлющего законопроекта, о чем ясно заявил американским законодателям, и я продолжу эту свою разъяснительную работу перед членами Конгресса. В центре своего плана иммиграционного законодательства Буш ставит программу легализации 12 миллионов иностранцев-нелегалов, работающих в США. Американский президент отказался говорить, наложит ли он вето на законопроект в случае, если Конгресс не включит в него данную программу. Программа временного привлечения иностранных работников поможет избавить наше общество и обезопасить наши границы от контрабандных торговцев живым товаром, которые тайком перевозят людей через границу в автотрейлерах. Надеюсь, эта программа позволит нам избавиться от подделки документов и станет полезной для людей по обе стороны границы. Соединенные Штаты упрекают мексиканского президента Висенте Фокса в том, что он сквозь пальцы смотрит на нелегальные проникновения своих соотечественников в США. В Канкуне Фокс не сделал решительных шагов навстречу Бушу. Он лишь признал, что его правительство должно помочь Соединенным Штатам поставить заслон проходу нелегалов, который сопровождается неконтролируемыми проявлениями насилия. Мы обсудили ответственность мексиканской стороны в формировании разумной миграционной политики. Наша страна твердо привержена политике создания рабочих мест. В то же время мы боремся на своей территории с организованной преступностью и трансграничным наркотрафиком. Впрочем, содействие мексиканского правительства в обуздании потока нелегальной иммиграции американские наблюдатели оценивают невысоко. Они сомневаются в том, что Висенте Фоксу за оставшиеся 8 месяцев президентства удастся создать в своей стране большое число новых рабочих мест и навести порядок на мексиканском участке границы с США. В пятницу сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил мнение, что Сенат, ранее расколотый в вопросе об отношении к инициативе Буша, постепенно будет склоняться к включению программы амнистии нелегалов в законопроект по иммиграции, чтобы закончить его обсуждение в первую неделю апреля. В ответ один из оппонентов программы в Палате представителей, республиканец Стив Кинг, предупредил, что избиратели припомнят это сенаторам через 7 месяцев во время выборов в Конгресс. Сенатом овладевает идея амнистировать нелегалов и считать их временными работниками. Тогда пусть в избирательных бюллетенях ноябрьских выборов напротив фамилии каждого, кто за это проголосует, стоит ярко-красная буква «А», то есть амнистия. Палата представителей предлагает для защиты от мексиканских контрабандистов соорудить стену на американо-мексиканской границе. Но проблема в том, что такая стена перекрыла бы только 700-мильный участок границы, общая протяженность которой составляет 2000 миль. К тому же скептики говорят, что к забору высотой в 10 футов всегда можно подобрать 12-футовую лестницу, говорит аналитик Вашингтонского института миграционной политики Дебора Майерс. Сегодняшний опыт показывает, что нелегальные иммигранты обходят заборы или делают под них подкоп, либо проходят на территорию Соединенных Штатов через официальные пограничные контрольно-пропускные пункты по подложным документам. Сенат, в отличие от Палаты представителей, намерен соорудить на границе виртуальную стену с электронной контрольно-следовой полосой и видеокамерами, удвоив при этом количество пограничников к 2011 году. Однако численность состава пограничных патрулей и так утроилась в последние два десятилетия, но при этом число нелегальных переходов границы не снизилось, а резко увеличилось. В то время как проблемы иммигрантов-нелегалов обсуждаются на межгосударственном уровне и в Конгрессе, группа американских добровольцев пытается решить проблему собственными силами. Называя себя минитменами, то есть ополченцами, они патрулируют границы Соединенных Штатов и о каждом, в ком заподозрят нелегального иммигранта, сообщают офицерам пограничных патрулей. 1 апреля 7 тысяч добровольцев общенационального корпуса гражданской обороны минитменов заступили на дежурство вдоль границы США, в основном южной. Говорит президент этой организации Крис Симкокс. Видимо, наше правительство больше заинтересовано в том, чтобы поощрять поведение противоречащее закону, но оно ставит телегу впереди лошади. Неужели 11 сентября не научило нас помнить о том, что террористы, насильники и убийцы ежедневно проникают в нашу страну? Ведь только сегодня ФБР сообщило о пресечении контрабандной акции Хезболлы в Мексике. Президент Буш, по нашему мнению, действует вопреки интересам национальной безопасности, и мы только делаем работу, которую он отказывается выполнять. Таково мнение Криса Симкокса, президента самодеятельного корпуса гражданской обороны минитменов, содействующего охране американских границ. Тем временем во многих американских городах сотни тысяч иммигрантов-нелегалов и сторонников открытых границ продолжают бурные манифестации, сопровождаемые развертыванием государственных флагов Мексики. В этих акциях принимают участие даже школьники латиноамериканского происхождения. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и, конечно же, главные российские новости сегодняшнего и предыдущих нескольких дней – это продолжающиеся нападения националистов в Москве. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Напомню, а Генпрокуратура России считает, что все-таки нападение на известного певца из Кабардино-Балкарии Заура Тутова было нападением на национальной почве. Обо всем этом анализ, комментарии в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут панорама новостей культуры, актуальная российская тема, собственно, даже две, и экономическая панорама. Ну, а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, которые проводили у здания МИД акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Журналист был доставлен в институт Склифосовского, ему оказана медицинская помощь. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова в дело о нападении на национальной почве. В субботу Тутова избила группа подростков. Он до сих пор находится в больнице. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Трепашкин требует, чтобы колонию посетил уполномоченный по правам человека в Свердловской области для проверки соблюдения прав заключенных. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Сегодня же из тюрем были освобождены около 100 человек, осужденных на 15 суток за участие в акциях протеста белорусской оппозиции. В США разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились 17 человек. Их судьба пока неизвестна. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. Информационную программу «Время свободы» продолжит любопытная экономическая тема, имеющая, впрочем, прямое отношение ко многим россиянам. Российские импортеры алкогольной продукции приостановили платежи по контрактам на поставку вина из Грузии и Молдавии. Это сделано в связи с запретом Роспотребнадзора России импорта грузинских и молдавских вин из-за наличия в них вредных пестицидов. Так утверждает Роспотребнадзор. Но готовы ли россияне отказаться от грузинских и молдавских вин? Наш корреспондент Мелани Бачина задала прохожим на улицах Томска такой вопрос. Любите ли вы молдавские и грузинские вина?
Люблю, когда наливают. Раньше мне нравилось молдавское «Изабелла». Сейчас оно уже не то. Грузинские, но есть неплохие. Трудно угадать, где подделка, где нет. А так хорошие вина, они всегда хорошие. Раньше не было, раньше, просто сейчас очень много разных этикеток, и неизвестно, не уверена в качестве.
Я не употребляю спиртных напитков. Молдавская пробовала. Да, может, и грузинская пробовала, я в этом не разбираюсь.
Вина не пью. Не нравится вообще. Коньяк, но лучше грузинский.
Ну, их как таковых-то сейчас и нет уже. Потому что фальшивое все это, что продается. Ну, я просто знаю вина. Я сам просто не местный, сейчас Краснодарского края. Поэтому как бы более-менее разбираюсь в винах. Ну, у нас очень хорошие вина. В Темрюкском районе производятся.
Не, я вообще предпочитаю белое.
Да, потому что вино как-то не люблю. Нравится кому пить вино, пусть пьет вино. Кому нравится водка, тот пусть пьет водку.
Грузинский, да. Ну, такой мягкий, легкий вкус, приятный вкус. Ну, самое главное, что они легкие и натуральные.
Любите ли вы грузинские и молдавские вина?
Ну, иногда употребляю в праздники. Ну, красное. Ну, хваншквара, наверное, из Мараури, такие. Ну, я покупаю в нормальных магазинах, потому что не часто, там дороже, но качество есть, нормальное качество.
Да, молдавские. Ну, как сказать, они вкусные, как бы качество достаточно хорошее.
А, люблю. Ну, грузинское вино, я люблю грузинское вино. Ничего не понимаю в этом. Почему, что это за противостояние такое? Как всегда у нас политика, только это... Ну, политика. Очень жалко. Кинсмараули, вот, замечательное вино. И Наприули хорошее вино.
Грузинские. Ну, потому что они по качеству лучше, чем молдавские. И потом сейчас все вина разливаются из одной бочки. Росковейские вина очень хорошие, Ставрополья края. Ну, и потом французские тоже неплохие. А по цене одно и то же.
А вы знаете, я просто сейчас их не пью. Ну, из-за здоровья. Из грузинских я очень любила псов. А молдавские? Ой, вы знаете, молдавские тоже любила, но я теперь просто уже не вспомню, какие. Вот псов у меня очень хорошо осталось.
Так жители Томска отвечали на вопрос, любите ли вы грузинские и молдавские вина.
Опрос нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной. Подробнее о проблемах экспорта молдавских и грузинских вин в Россию в начале следующего часа нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей культуры. Ее подготовил Дмитрий Волчек.
Шесть крупнейших голливудских студий объявили о начале продаж дигитальных версий фильмов через интернет. Таким образом, впервые популярные фильмы станут легально доступны в сети. Некоторые новые картины будут появляться на сайте в тот же день, когда диск поступит в продажу, другие в течение 45 дней. При этом версии, выложенные на сайте Movielink, не могут быть записаны на DVD. На сайте Movielink появятся ленты производства студий Warner Bros., Universal, Sony, Paramount, 20th Century Fox и MGM. Sony и Lionsgate также объявили, что они будут продавать свои фильмы на сайте Cinema Now. Пока из крупнейших голливудских студий только корпорация Walt Disney не объявила своего решения об интернет-продажах. Новые фильмы будут стоить от 20 до 30 долларов, старые от 10 до 20. Лидер ирландской группы U2 и политический активист Боно выразил недовольство тем, что его имя использует в своей предвыборной пропаганде премьер-министр Италии Берлускони. В брошюре Берлускони, выпущенной многомиллионным тиражом накануне назначенных на 9 апреля выборов, помещена фотография Боно и говорится о том, что рок-музыкант благодарен итальянскому лидеру за списание долгов странам третьего мира. Однако в комментарии, опубликованном в миланской газете «Каррера делла Сера», Боно заметил, что при правительстве Берлускони Италия оказалась последней в списке самых развитых стран мира по доле ВВП, потраченной на помощь развивающимся странам. В ответном заявлении канцелярии Берлускони говорится, что правительство остается верным своим обещаниям помогать нуждающимся, однако из-за экономических проблем Италии их выполнение в полном масштабе было отложено. За первые три дня проката мультфильм «Ледниковый период 2. Глобальное потепление» собрал 114 миллионов долларов. Североамериканские сборы составили 70,5 миллиона. Таким образом, мультфильм на сегодняшний день возглавляет список самых кассовых фильмов этого года. Главными героями «Ледникового периода» являются мамонт, саблезубый тигр и ленивец, которым предстоит предотвратить глобальное потепление. Бюджет фильма составил 80 миллионов долларов. На втором месте в Североамериканском кинопрокате лидер предыдущего уикенда триллер Спайка Ли «Не пойман, не вор» – 15 миллионов. В Калифорнии состоялись похороны знаменитого музыканта Бака Оуэнса, скончавшегося 25 марта на 77-м году жизни. Со звездой музыки кантри простились около 6 тысяч его друзей и поклонников, в том числе музыканты Дуайт Йоаким, Трейс Эткинс и Гард Брукс. Цветы в церкви, где прошла панихида, были выложены в виде гитар. Похороны состоялись на кладбище городка Бейкерсфилд, который Оуэнс воспел в своих песнях.
Панорама новостей культуры подготовил и представил Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас мы вернемся к очень острой, к сожалению, теме избиений и нападений в российских городах. Правда, сейчас речь пойдет не о преступлениях, совершенных на почве национальной ненависти, а о попытках заставить замолчать правозащитников и экологов. Группа «Экозащита» направила губернатору Калининградской области Георгию Боосу открытое письмо с требованием взять под свой личный контроль дело об избиении в Светлогорске правозащитника Михаила Касимова. Письмо подписано представителями 30 общественных организаций России. Тему продолжит моя коллега Марина Катас.
Михаил Касимов был жестоко избит несколькими неизвестными днем 23 марта. С тех пор он в тяжелом состоянии находится в больнице. По оценке знающих Михаила Касимова, причиной избиения стала его общественная деятельность. Он несколько лет боролся с нарушениями российского законодательства в сфере охраны окружающей среды и использования земельных ресурсов. За эти годы им были выявлены многочисленные факты незаконного выделения участков под строительство на территории курорта федерального значения города Светлогорск. Все участки были выделены в обход Земельного кодекса Российской Федерации и других законов России. В то же время глава Светлогорской окружной администрации господин Верняковский заявил, что, цитирую, «Касимов работал за деньги и попал в разборку, не сумев довести заказной скандал до логической точки». Я позвонила в Калининград сопредседателю группы «Экозащита» Александре Королевой и попросила ее объяснить, почему все-таки был избит Михаил Касимов.
Остается только предполагать, почему, хотя, конечно, ответ этот напрашивается. Михаил Касимов возглавляет общественную организацию «Наше право». Почти 4 года этот человек, а по образованию он юрист, и человек очень смелый, борется против незаконной застройки города Светлогорска, который является курортной зоной. А по российскому законодательству в курортной зоне строительство должно вестись под особым контролем. Например, жилищное строительство запрещено вовсе, согласно нашим законам. Михаил Касимов очень активно выступал в прессе, обращался в прокуратуру, в суды, в районную и областную администрацию. То есть вел деятельность публичную и, в общем, за эту публичную деятельность и поплатился. Вывод этот напрашивается еще и потому, что сейчас в Калининградской области по поручению правительства ведется прокурорская проверка вот таких фактов незаконного строительства в курортной зоне. И как-то уж очень совпало все, потому что Михаил деятельность свою ведет уже несколько лет, а избили его буквально на днях. Судя по всему, все-таки он очень крепко переступил дорогу этому самому криминальному строительному бизнесу. Избив правозащитника, попытались его устранить, припугнуть. А с другой стороны, нам кажется, что таким образом строительный бизнес и власти зубы показывает.
Михаил Касимов был избит 23 марта среди бела дня, и сейчас он находится в тяжелом состоянии в больнице. В то же время глава Светлогорской окружной администрации Верняковский уже сделал заявление о том, что правозащитник был избит за деньги и попал в разборку, и что это какая-то криминальная история, а совсем даже не правозащитная.
Сейчас удобно очень так, ну, как бы упростить это дело, тем более, что и в районной милиции, в отделе внутренних дел тоже говорят о том, что, конечно, дело заведено, но вряд ли удастся расследовать. Михаил не слышал голосов, люди были незнакомые, избили его настолько, что уехали до того, как он очнулся. То есть вроде бы как это висяк, ну и администрация так вроде не очень серьезно смотрит на это преступление. То есть нам показалось, что никто особенно серьезно относиться к этому преступлению не собирается, и, возможно, оно вот так вот уйдет в разряд нераскрытых преступлений.
И именно поэтому вы решили обратиться к губернатору Калининградской области господину Боосу с просьбой взять это преступление под личный контроль.
Мы обращаемся к господину губернатору не для того, чтобы он лично этим занялся, а для того, чтобы в отделе внутренних дел Светлогорского округа для следственных органов были созданы все условия для расследования этого дела, для того, чтобы были даны соответствующие указания местной администрации. Кроме того, мы еще потребовали от губернатора комплексной проверки всех фактов незаконного строительства и деятельности органов исполнительной власти в сфере соблюдения соблюдения природоохранного, земельного и градостроительного законодательства. Потому что все это незаконное строительство ведется, если не с разрешения, то с попустительства местной власти.
Губернатор отреагирует на ваше обращение? Ведь его подписало достаточно большое количество общественных организаций российских, природоохранных и правозащитных.
Письмо подписали на сегодняшний день уже больше 30 общественных организаций и уже несчитанное количество обычных граждан, которые не приписывают себя никакой организации. Но кроме этого, мы планируем еще отправить аналогичное письмо в Генеральную прокуратуру для того, чтобы и по линии прокуратуры следствие велось качественно и было доведено до логического конца. Любое преступление должно быть доведено до суда и до наказания. Только таким образом можно не ждать следующих преступлений на этой почве.
Михаил Касимов занимался расследованиями, связанными с незаконным строительством в городе Светлогорске. Какие-то дела вот у него были на данный момент громкие, важные?
Он обращался в прокуратуру, у него есть текущие дела в суде. Он выигрывал дела на каких-то определенных инстанциях, но практически настолько силен строительный бизнес, настолько поддержан местной администрацией, что я даже не готова назвать никакого крупного дела, выигранного общественностью.
Когда вы рассчитываете получить ответ от господина губернатора в связи с этим вашим письмом?
К сожалению, как показала практика нашей переписки с господином губернатором, который у нас всего-то вот полгода, как нами управляет, его канцелярия выдерживает и даже затягивает сроки, и раньше, чем через месяц, мы, скорее всего, не получим никакого ответа. Я рассчитываю только на то, что из прокуратуры мы ответ получим быстрее. Там обычно отвечают, не дожидаясь отведенного законом 30-дневного срока.
Правозащитники и экологи надеются, что это преступление все же будет раскрыто. Письмо, переданное губернатору Калининградской области Георгию Боусу, подписали депутат Калининградской областной думы Михаил Чесалин, сопредседатель Международного социально-экологического союза Святослав Забелин, директор антиядерной компании САЭС Владимир Слевяк, руководитель партии «Зеленая Россия» Алексей Яблоков и еще около 30 общественных организаций Калининграда и других российских городов.
Темой работала Марина Катес. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан лидер движения «За права человека» Лев Пономарев и его коллега Евгений Ихлов, которые проводили у здания МИД акцию в защиту россиян, отбывающих наказание в Белоруссии за участие в манифестациях оппозиции. В московском метро минувшей ночью скинхеды избили корреспондента НТВ Ильхана Мирзоева. Генпрокуратура России переквалифицировала дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, в дело о нападении на национальной почве. Экс-полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий в колонии наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. В Грозном обнаружено массовое захоронение. Как сообщил прокурор Чечни Валерий Кузнецов, останки 57 человек были найдены на территории парка культуры и отдыха. Инаугурация Александра Лукашенко, избранного на пост президента Белоруссии, назначена на эту субботу. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Комиссия правительства России по бюджетным проектировкам одобрила предложение по формированию проекта федерального бюджета без учета сверхвысоких доходов от продажи нефти, сообщил сегодня премьер Михаил Фродков. Ранее с такой инициативой выступил министр финансов Алексей Кудрин. При этом он сослался на опыт Норвегии и Казахстана, где все средства, поступаемые от продажи нефти, переводятся на отдельный счет, а затем перечисляются на финансирование дефицита бюджета. Министерство финансов России поддержало идею инвестирования части средств Государственного стабилизационного фонда в акции зарубежных компаний, имеющих высокий рейтинг надежности. Как сообщил сегодня глава министерства Алексей Кудрин, в ближайшее время будут подготовлены поправки в бюджетный кодекс, позволяющие совершать такие операции. Министр также сказал, что объем средств, которые будут инвестироваться в корпоративные акции, пока не определен. Однако он будет меньше средств, размещаемых государственные облигации зарубежных стран.
Как размещать эти средства не на территории России, чтобы не вызывать инфляцию? Значительная часть этих средств должна инвестироваться в государственные ценные бумаги. Проект постановления об этом сейчас находится на подписи. Вторая часть при его наращивании стабилизационного фонда в корпоративные бумаги, то есть в акции крупных надежных предприятий, которые за последние десятилетия доказали высокую надежность и доходность. Меньшая часть всегда, обычно в других странах, распределяется в акции корпорации. Больше в государственные облигации.
Социальные пенсии в России к 2008 году будут увеличены до прожиточного минимума и превысят 3000 рублей, прогнозирует председатель правления Пенсионного фонда страны Геннадий Батанов. С 1 апреля 2006 года базовая часть пенсии, не зависящая от трудового стажа, выросла на 8,3%, а страховая часть, учитывающая трудовой стаж, на 6,3%. Геннадий Батанов также сообщил, что если инфляция в июле превысит 6%, то, согласно российскому законодательству, с 1 августа будет проведена повторная индексация пенсий. Говорит министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов.
Увеличение пенсий на ближайшие 3 года запланировано в довольно существенном объеме, и они увеличиваются у нас не только в соответствии с ростом инфляции. Задачу, которую поставил президент перед правительством на ближайшие годы, довести социальную пенсию до прожиточного минимума пенсионера. Социальная пенсия, напомню, это минимальная пенсия в Российской Федерации. Поэтому с начала 2005 года, если мы рассматриваем 2005 год в качестве точки отсчета, к 2008 году пенсия должна вырасти приблизительно в 1,9 раза в номинальном выражении.
Добыча нефти и газового конденсата в России в первом квартале увеличилась на 2% по сравнению с таким же периодом 2005 года, примерно до 116,5 миллионов тонн. Объем экспорта нефти в страны дальнего зарубежья составил 50 миллионов 600 тысяч тонн, на 3,5% больше, чем в начале прошлого года. Вместе с тем поставки нефти в страны ближнего зарубежья в январе-марте сократились на 2,8% и составили 9,5 миллионов тонн. Центральный банк России предложил пакет мер, связанных с существенной либерализацией выпуска акций банков на открытый рынок, заявил сегодня первый заместитель председателя банка Андрей Козлов. Наиболее существенным среди них, по его словам, является предложение уравнять условия приобретения акций кредитных организаций для российских и иностранных инвесторов. По словам Андрея Козлова, это поможет значительно упростить процедуру регистрации выпусков банковских акций и условия их обращения.
Среди законодательных инициатив мы хотим предложить уже в этом году серьезно заняться внесением поправок в закон, в соответствии с которым будут введены равные для резидентов и нерезидентов условия уведомления, это 1% капитала предлагаем, и предварительного согласия Банка России 10% капитала на приобретение акций кредитных организаций.
Энергетический холдинг РАО ЕС России рассчитывает привлечь 1 миллиард долларов из Государственного инвестиционного фонда для финансирования проекта строительства энергометаллургического объединения в Красноярском крае, сообщил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс. Проект, реализуемый на паритетной основе РАО ЕС России и холдингом «Русский алюминий», предусматривает достройку Богучанской ГЭС и строительство завода по производству алюминия. В целом, по словам Анатолия Чубайса, РАО ЕС намерена увеличивать объемы привлекаемых инвестиций, прежде всего на открытом рынке.
У нас впереди это привлечение капитала, привлечение инвестиций. Мы убеждены в том, что сейчас самая правильная стадия. Ровно поэтому мы приняли решение о перечне самых первоочередных площадок для строительства новых станций на мощность 19 200 мегаватт. В этих площадках пойдут инвестиции через IPO, самый современный, самый продвинутый, самый прозрачный механизм привлечения инвестиций. Через специальный разработанный механизм гарантирования инвестиций. А это все есть способ и повышения капитализации, и, собственно, осуществления строительных инвестиционных проектов.
Французская телекоммуникационная компания Alcatel, крупнейший в мире производитель отдельных видов оборудования для цифровой связи, достигла соглашения о покупке примерно за 13,5 миллиардов долларов американской компании Lucent Technologies. Эта сделка приведет к созданию трансатлантического поставщика телекоммуникационного оборудования с оборотом 25 миллиардов долларов в год, а также позволит французской компании Alcatel расширить свое присутствие на рынке Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 70 копеек. На завтра 27.77. Евро сегодня стоит 33 рубля 63 копейки. Курс на вторник 33.46. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» важная российская тема. С этого года Федеральная миграционная служба России приступает к созданию региональных центров, оснащенных специальной аппаратурой для выдачи заграничных паспортов нового образца. Срок действия нынешних документов при этом не уменьшится. Впрочем, обновленный и технически усовершенствованный паспорт обойдется россиянам дороже нынешнего. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новый заграничный паспорт будет оснащен цифровой фотографией, которая вносится в специальный электронный чип, вмонтированный в документ, говорит заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин.
Никаких отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза и других биометрических показателей в российском паспорте не применяется. Никаких централизованных баз данных по биометрическим показателям граждан не создается. Это в полной мере соответствует той практике, которая применяется сегодня во всех государствах. Сегодня ни о каком нарушении прав, свобод граждан Российской Федерации, конечно же, не идет. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что разработанный российский паспорт в полном объеме соответствует всем характеристикам, которые установлены международными организациями ИКАО и ИСА. Они доработаны в рамках того тестирования, которое мы провели в ряде зарубежных стран. И данный паспорт, который сегодня разработан, он введен на территории России, как я сказал, в пилотной зоне. И в последующем эта пилотная зона будет расширяться уже на всю территорию Российской Федерации.
Паспорта нового образца уже выдают жителям Калининградской области и сотрудникам представительств России в Германии и Литве. Госпошлина на усовершенствованный документ для всех россиян возрастет. Исключение жителей Калининградской области.
Паспорта нового поколения будут стоить 1000 рублей госпошлина для взрослого гражданина и 500 рублей для ребенка. При этом важно отметить, что граждане Калининграда освобождены у нас от уплаты государственной пошлины в связи с геополитическим положением данного региона. И данное решение было принято президентом и зафиксировано в федеральном законе. Цена немножко выше, нежели чем паспорта, которые сегодня действуют на территории России. Но вы должны понимать, что себестоимость паспорта, конечно же, повышается. Почему? Потому что степеней защиты очень много. Технологические решения, которые здесь применяются, они очень сложны и дорогостоящие. Поэтому мы постарались сделать минимальную цену этого паспорта. Для примера я бы хотел сказать, что аналогичный паспорт в Швейцарии стоит 190 долларов США.
С этого года Федеральная миграционная служба начинает оснащать все регионы страны новой аппаратурой для производства паспортов. С 1 января 2007 ФМС должна быть готова к выдаче документов по всей стране. Рассказывает заместитель главы Федерального агентства по информационным технологиям России, главный конструктор паспорта Александр Панкратов.
На сегодняшний день мы провели серию межгосударственных испытаний с Францией, Великобританией, США и Германией. Получили заключение предварительное по результатам этих испытаний. Качество защиты и исполнения российских паспортов получило очень высокую оценку, соответствует полностью требованиям ИКАО, ИСО. Российские паспорта, в общем-то, оцениваются с точки зрения их защищенности и полиграфического исполнения достаточно высоко.
Введение новых загранпаспортов не обозначает, что всем россиянам во что бы то ни стало следует бежать в паспортные столы и получать новые документы, говорит Михаил Тюркин.
Не сама цель сегодня заменить паспорта нового поколения всем гражданам Российской Федерации. Этот принцип, он соблюдается сегодня во всех государствах. То есть при введении паспортов нового поколения, паспорта, которые действуют сегодня, они продолжают действовать. И мы сегодня продолжаем выдачу этих старых паспортов. И не случайно в самом указе президента написано, что по желанию гражданина можно получить паспорт нового поколения. В этой связи основная цель – это ни в коем случае не нарушить права и свободы российских граждан. Хотите – получаете новый паспорт, хотите – получаете старый паспорт. И как вы понимаете, что мы только на всей территории вводим новый паспорт, это не сегодняшний день, это какое-то продолжительное время, и срок действия старого паспорта, он полностью будет сохраняться. То есть, как минимум, еще 6-7 лет старые паспорта будут на руках российских граждан.
Говорил заместитель главы Федеральной миграционной службы России Михаил Тюркин. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Репортаж Максима Ярошевского завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И прежде всего, в самом начале часа, сразу после выпуска новостей, мы поговорим о винной теме. Российский рынок алкогольной продукции, по словам его участников, находится, как они выражаются, в состоянии легкого шока. Во-первых, в страну запрещен ввоз крепких напитков со старыми акцизными марками с 1 апреля. Ну и чуть раньше Роспотребнадзор наложил запрет на экспорт и реализацию вин из Грузии и Молдавии. Обо всем этом в начале следующего часа информационной программы «Время свободы». Также мы поговорим о последних нападениях националистов в Москве и о том, как Генпрокуратура расследует эти дела и какие статьи, соответственно, какие дела по каким статьям завела Генпрокуратура в связи с этими нападениями, а также о наводнении в Центральной Европе, репортаж из Германии. Оставайтесь на наших волнах.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода». Говорит